говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганев.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения таджикских студентов. В Ираке убит лидер Аль-Каиды Абу Мусаб Аз-Заркауи. МАГАТЭ представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода, официальный представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившиеся милиционерами, вошли в одну из комнат общежития Государственного университета управления и начали жестоко избивать находившихся там шестерых таджиков. По словам Марченко, пять человек обратились за медицинской помощью. Один из них сейчас находится в больнице. Все подробности в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Казани сегодня начинает работу второй конгресс национальных и региональных средств массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Конгресс национальных средств массовой информации задумывался и проводится для журналистов из региональных и национальных телекомпаний, радиостанций и газет. У большинства из них ограничен круг общения определенной языковой средой или территорией. Между тем, проблемы, с которыми приходится сталкиваться, если не одинаковые, то очень схожие. Вот чтобы их обсудить, определить перспективы развития, проводится данный конгресс в Казани. В работе первого конгресса региональных и национальных СМИ, проходившем в 2005 году, участвовали уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. По итогам работы конгресса были подготовлены обращения к депутатам Государственной Думы России, которые были учтены при внесении изменений в законодательство, регулирующие сферу масс-медиа. Вместе с центральными СМИ телерадиокомпании Татарстана подписали в 2005 году хартию телевещателей против насилия и жестокости. Как ожидается, в этом году в конгрессе примет участие 23 региона России. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили 20 новых предприятий, а почти 40 ранее работавших фирм остались без работы. Сегодня на сессии областного совета было принято обращение к президенту России. Депутаты потребовали заставить администрацию Камчатской области перераспределить по закону квоты на вылов лосося.
Радио «Свобода», новости.
По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями. По крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. Четыре сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. При нападении был убит один дипломат. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб Аз-Заркауи убит в Багдаде, сообщил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Ранее сообщение о гибели Аз-Заркауи передала американская телекомпания ABC. По ее данным, экстремист погиб во время бомбардировки его укрытия американской авиации. Власти Ирака пока ничего не сообщили об обстоятельствах гибели лидера иракской Аль-Каиды. Абу Мусаб Аз-Заркауи поданный Иордании. Его группировка несет ответственность за десятки терактов, вооруженных нападений и похищений людей. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ирану мировым сообществом. Предложения, согласованные пятью постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией, были переданы иранской стороне во вторник членам руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Иранские власти заявили, что внимательно изучат их.
Радио «Свобода», новости.
США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Авторы доклада обвиняют США и 14 европейских стран в сговоре при создании американских тюрем в Европе и транспортировке в них лиц, подозреваемых в терроризме. Как заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, доклад содержит голословные утверждения, не подкрепленные фактами. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что в документе нет никакой новой информации. Ряд европейских стран подвергли доклад ПАСЕ резкой критике, обвинив его авторов в необъективности. Вот что накануне заявил специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Марти.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность. И чем больше мы обнаруживаем новых деталей, тем больше людей проявляют готовность что-то сообщить. Все это, полагаю, дает мне право подтвердить, что наше расследование еще далеко не завершено.
Сказал специальный докладчик ПАСЕ. Соединенные Штаты отвергли критические замечания, высказанные в их адрес Марком Меллоком Брауном, заместителем генерального секретаря ООН. Браун утверждал, что Вашингтон использует ООН как средство для достижения дипломатических целей, однако не делает ничего, чтобы защитить эту организацию от несправедливых нападок в самих США. В ответ представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон заявил.
Столь резкая критика Соединенных Штатов заместителя генерального секретаря только нанесет урон самим объединенным нациям. Хотя мишенью критики были США, я боюсь, что пострадает в результате главным образом ООН.
Сказал Джон Болтон. Он также потребовал, чтобы генеральный секретарь ООН Кофи Аннан дезавуировал заявление своего заместителя. Однако представитель Аннана отметил, что генеральный секретарь разделяет мнение Меллока Брауна. В столице Испании Рейкьявике проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона. Обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах энергетики и экологии. В Совет стран Балтийского моря входят государства Балтии, Скандинавии, России, Германии и Польша. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве избиты студенты из Таджикистана. Версия о причастности к этому преступлению сотрудников правоохранительных органов проверяется. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. В партии «Яблоко» создается фракция «Солдатские матери». В Москве совершено нападение на студентов из Таджикистана, которые учатся в Государственном университете управления. По словам пострадавших, люди, ворвавшиеся вчера вечером в студенческое общежитие, представились сотрудниками правоохранительных органов. У милиции иная версия. И об этом мой коллега Виктор Нехезин.
Итак, вчера вечером в общежитии Государственного университета управления на Рязанском проспекте были избиты 5 студентов-таджиков. Президент фонда образования Сергей Комков утверждает, что драку затеяли милиционеры, причем один из нападавших якобы опознан. Вот что Сергей Комков заявил радио «Маяк».
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. Они просто ворвались на этаж, где живут ребята-таджики, и начали подряд всех молотить. При этом вообще избивали зверски. В руках у одного из милиционеров был баллонный ключ. Все деньги, все, что было у них в наличии, изъяли. Отобрали мобильные телефоны. 5 ребят избили до очень тяжелого состояния. Вызвали скорую помощь. Их отправили в больницу. 3 в 68-ю больницу. 1 в 36-ю больницу. 1 в 1-ю городскую больницу.
По версии Сергея Комкова, накануне у одного из милиционеров возник бытовой конфликт с группой приезжих студентов из Дагестана или, возможно, ингушами. И на следующий день, якобы по версии Сергея Комкова, тот же милиционер в компании 4-5 своих знакомых появился у общежития и решил отомстить. Естественно, официальная версия милиции несколько другая. Вот что заявил в интервью моей коллеге Ане Ракеловой пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко.
Вчера примерно в 20 часов в одной из комнат общежития Государственного университета управления, расположенной в доме 99 по Рязанскому проспекту, постучал мужчина. Ему открыл студент университета, гражданин Таджикистана. Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца. Следом за ним в комнату ворвались примерно 6 человек и баллонным ключом, ремнями и ногами стали избивать находившихся в комнате 6 студентов университета, выходцев из Таджикистана. В процессе избиения один из потерпевших выронил сотовый телефон. И нападавший, подхватив его вместе с остальными соучастниками преступления, с места происшествия скрылись. В настоящее время, по данному факту, прокуратура Юго-Восточного административного округа города Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 162 «Разбой» и 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокурором города расследование уголовного дела взято на личный контроль, и прокурору Юго-Востока даны указания о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в максимально сжатые сроки с целью установления лиц, совершивших преступления, их задержания и привлечения к уголовной ответственности.
А известно, есть ли госпитализированные?
В настоящее время в больнице остается один.
При этом администрация самого общежития о происшедшем имеет самые смутные представления, но, по словам заведующей общежитием Раисы Гришаевой, проверка общежития сегодня утром установила, что все студенты, проживающие в нем, на месте и никто не госпитализирован.
Все в общежитии. В больницах никого нет. Единственное, что есть ребята, которые, так сказать, пострадали, но они здесь в общежитии. Они, в общем-то, они нуждаются в госпитализации. Я ничего не могу сказать, потому что я в это время здесь не была. А это было в 8 часов вечера. Я не знаю. Милиция это была, не милиция. Я не могу еще ничего сказать.
Это все, что известно администрации общежитий на этот момент.
Обстоятельства нападения студентов из Таджикистана выяснял мой коллега Виктор Нехизин. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Авторы доклада обвиняют США и 14 европейских стран в сговоре при создании американских тюрем в Европе и транспортировке лиц, подозреваемых в терроризме. Как заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, доклад содержит голословное утверждение, не подкрепленное фактами. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что в документе нет никакой новой информации. Ряд европейских стран подвергли доклад ПАСЕ резкой критике, обвинив его авторов в необъективности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Вчерашний доклад Совета Европы, представленный в Париже, является далеко не первым актом критики сотрудничества Центрального разведывательного управления США с европейскими партнерами в перевозке и изоляции подозреваемых в терроризме. Основной составитель доклада, депутат парламента Швейцарии Дик Марти, утверждает, что в тайном сотрудничестве участвовали 14 европейских стран. Соединенные Штаты продолжают отказываться от оглашения деталей этой деятельности, однако настаивают на законности всех операций и на обращении с задержанными в строгом соответствии с международно признанными нормами. Пресс-секретарь Государственного департамента США Шон Маккормак, выступая в среду перед журналистами, отверг доклад Совета Европы. Мы определенно разочарованы тоном и содержанием этого документа, который выглядит как продолжение прежних усилий этой группы критиков. Мы не видим в нем какой-либо новой убедительной информации. Обвинений много, но за ними нет реальных фактов. Спокесмен Госдепартамента сказал, что доклад Совета Европы содержит догадки и эмоциональные оценки. Я видел выдержки из доклада господина Марти и других, в которых говорится, что они не располагают всеми фактами, но у них есть некие подозрения, у них сложилось некое впечатление. Что за подозрения и впечатления? Если у них есть какие-то факты, разумеется, мы были бы рады к ним обратиться. Шон Маккормак отметил, что международное взаимодействие по обезвреживанию опасных лиц является всемирно признанной законной практикой. Без нее, добавил он, невозможно было бы задержать таких крупных террористов, террористов, как организатор похищения людей и угонов самолетов Карлос по прозвищу «Шакал». Сам тон доклада настраивает на попытки дискутировать о том, что разведывательная деятельность – это по определению плохо или незаконно. Это утверждение далеко от истины настолько, что дальше некуда. На самом же деле сотрудничество в области разведки между Соединенными Штатами и Европой, а также другими странами мира, спасает человеческие жизни в войне с террором. Одной из причин, по которой мы не ведем разговоров о разведдеятельности, является то, что сам факт таких публичных обсуждений может поставить под удар разведчиков и унести жизни невинных людей по всему миру, сказал представитель Госдепартамента Шон Маккормак, комментируя доклад Совета Европы о тайном сотрудничестве ЦРУ и ряда стран Европы в транспортировке и задержании лиц, подозреваемых в терроризме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на студентов из Таджикистана. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Главной темой этого выпуска – немецкая киностудия «X-Film. Стратегия успеха». Русский европеец генералиссимус Суворов. Документальный фильм о Викторе Некрасове. Ведет программу Иван Толстой. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени «Европейский час поверх барьеров». Бывший президент СССР Михаил Горбачев накануне объявил о том, что вместе с депутатом Госдумы и бизнесменом Александром Лебедевым стал совладельцем «Новой газеты». Другое известие, всколыхнувшее медиасообщество, касается возможной продажи газеты «Коммерсант». Об этом пишут сегодняшние российские центральные газеты. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева.
Приобретенные 49% акций «Новой газеты» между новыми владельцами распределились так. 10% приобрел Михаил Горбачев, а 39% – Александр Лебедев. Оба зарегистрировали акции лично на себя, а не на юридические лица. По словам главного редактора газеты Дмитрия Муратова, гарантом сохранения редакционной политики выступает именно Горбачев, который вчера публично пообещал, что газета никогда не будет использована для решения политических или корпоративных конфликтов. Подобное обещание во время переговоров дал и Александр Лебедев. Акционеры «Новой газеты» договорились не разглашать сумму сделки. Как рассказал Михаил Горбачев, с 1 января газета будет выходить в другом формате и с новыми возможностями. Увеличится периодичность, количество полос, газета может стать полноцветной. Дмитрий Муратов отверг любую связь сделки с предстоящими выборами. «Мы не являемся ни партийной, ни оппозиционной газетой, ведь оппозиция стремится получить власть. Мы же к этому не стремимся и не будем обслуживать ни одной из политических сил. У газеты есть своя точка зрения. То, что происходит в Чечне, плохо. Коррупция – ужасно. Зажим гласности – кошмар. Эту точку зрения мы и продолжим защищать». Эксперты медиарынка уверены, что новые собственники «Новой газеты» преследуют чисто политические цели. «Им будет сложно развивать бизнес на газетном рынке», сказал «Коммерсанту» директор по медиаизмерениям Gallup Media Руслан Тагеев. Между тем, новые инвесторы уверяют, что влиять на содержание текстов не собираются. Издание приводит слова Горбачева: «Мы не приспособим газету для своих корпоративных нужд. Я мог бы и раньше использовать дружбу с «Новой газетой», но не делал этого», — говорит Лебедев, и называет ее самой объективной газетой в стране. Она позиционирует себя как пристрастная, но объясняет это гражданской и редакционной позицией, возражает на страницах «Ведомости» политолог Дмитрий Орлов. Лебедев может использовать издание в своих политических целях для критики мэра Юрия Лужкова, ведь основной читатель газеты в столице. Смысл приобретения Михаилом Сергеевичем части акций издания кроется исключительно в желании оказать содействие в развитии газеты, пояснил «Новым известиям» пресс-секретарь Горбачева Владимир Поляков. Естественно, что издание ждет от него именно финансовой помощи. Вот и по словам шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, подобный шаг продиктован тем, что изданию необходимо развиваться и выходить на совершенно другие качественные уровни. Те же причины называет и советник главного редактора «Новой газеты», председатель Совета директоров интернет-издание «Политру» Дмитрий Ицкович, которого цитирует газета. Это сейчас одно из немногих медиа, сохраняющих последовательную позицию умеренного европейского социализма, что созвучно с мышлением Михаила Сергеевича. И фигура Горбачева поможет смягчать отношения с властью. «Издание очень долго было боевым листком», — рассказал Ицкович, на протяжении года участвовавший в подготовке к акционированию «Новой газеты». Но теперь оно постепенно меняется. Оставаясь газетой эмоций и сохраняя позицию, перестает быть орудием. Тем временем, вчера в медиасообществе обсуждалась и другая тема. Вновь зашла речь о продаже газеты «Коммерсант». На этот раз известная журналистка Евгения Альбац, ссылаясь на свои источники, заявила, что компания «Милтхаус Капитал», контролируемая бизнесменом и губернатором Чукотки Романом Абрамовичем, приобрела издательский дом за 120 миллионов долларов. В самом издании эту версию не подтверждают. «Коммерсант» никто не покупал, сообщил новым известиям генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. А проверка это сообщение и главный редактор «Коммерсанта» Владислав Бородулин, которого цитируют «Известия». Оба эти издания напоминают, что еще несколько месяцев назад нынешний владелец издания Бадри Патаркцишвили оценил газету в 350 миллионов долларов и заявил о том, что готов избавиться от своего медиа-актива, если ему предложат приемлемую сумму. Вывод, к которому на основании вышеизложенного приходят новые «Известия», таков. Процессы, происходящие на рынке печатных СМИ, скорее всего, обусловлены предстоящими парламентскими выборами. Похоже, что парламентская кампания 2007 уже стартовала, и в скором времени медиаресурсы, способные повлиять на исход предвыборных дебатов, могут быть собраны под одной крышей. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эти минуты в Москве проходит учредительная конференция новой фракции в составе партии «Яблоко» — «Солдатские матери». Там находится и наш корреспондент Максим Ярошевский, он на линии прямого эфира. Максим, добрый день, вам слово.
Добрый день, Арслан. Буквально 10 минут назад руководитель оргкомитета по созданию фракции Светлана Кузнецова объявила: «Яблоко» и «Солдатские матери» объединились. В конференции принимают участие руководители различных общественных региональных организаций из 26 регионов России, вступивших в «Яблоко» во фракцию «Солдатские матери». Цели нового объединения, со слов Светланы Кузнецовой, это сильная армия, построенная на уважении к человеку и солдату. В ней приоритетом является сохранение его, солдата, жизни и здоровья. В отличие от руководителей страны и армии, солдатские матери хорошо понимают, что, цитата, «обороноспособность страны зависит не столько от количества ракет, сколько от отношения к солдату». В «Яблоке» это не первое объединение. В партии уже созданы фракции «Зеленая Россия», «Молодые демократы» и «Гендерная». Создание фракции будет официально оформлено решением съезда партии, который пройдет 10 и 11 июня в Подмосковье. Участники Всероссийской учредительной конференции фракции «Солдатские матери» ждут к часу дня приезда, точнее визита на этот съезд, Григория Явлинского. Арслан.
Спасибо, Максим. С учредительной конференции новой фракции в составе партии «Яблоко» «Солдатские матери» передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Томске проходит акция под названием «Город без коррупции». Организаторами выступили областная коалиция против коррупции, общественные организации и несколько молодежных объединений. И именно на этой неделе при получении взятки задержан главный санитарный врач Томской области Николай Зинченко. И заканчивается один из самых громких процессов по делу о взятке. На скамье подсудимых экс-депутат Думы Томска Николай Шульга. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Неделя «Город без коррупции» уже пятая по счету. Помимо ярких акций и шествий молодежи по главным улицам города с лозунгами и плакатами, в Томске работает агитационный автобус, проводятся социологические опросы, исследования о коррупции и бюрократии в органах власти. Участников акции год от года становится все больше. Во время недельной акции участникам важно выяснить, есть ли реальное противодействие коррупции в органах местного самоуправления и областной власти. Во время антикоррупционной акции составляется рейтинг недоверия. В начале списка уже который год идут правоохранительные органы. Следом городская дума, в середине сферы ЖКХ, образования, здравоохранения и администрации города и области. Областная дума, напротив, вызывает наибольшее доверие. По словам председателя Государственной думы Томской области, это потому, что областные депутаты, в отличие от городских, не берут на себя слишком много полномочий. Борис Мальцев.
Они вот в свой устав сумели внести поправки, которые говорят о том, что они начали заниматься функциями исполнительной власти. А раз исполнительной власти, отсюда появились и взятки, они отчуваются. Просто так никто не дает, нам же мы не берем взяток, потому что нам их никто не дает. Мы конкретных, мы же не принимаем конкретных решений. Не надо Думе городской, не надо брать на себя решение вопросов, которые связаны с конкретными лицами и конкретными фирмами. Они это все взяли право, там вот они хотят земельные участки выделять и так далее. Это все связано с криминалом.
В Думе города Томска какое-то время существовала комиссия по коррупции, но за несколько лет она не выявила ни одного факта и самораспустилась. Депутат городской думы Александр Деев.
Я выступил за то, чтобы эта комиссия была расформирована, потому что как мы можем бороться с коррупцией, если в Томской городской думе коррупция процветает? Ну, живой и печальный пример — депутат Шульга. Ну, сами прекрасно понимаете, что он один в думе бы ничего бы не делал. Есть определенная группа депутатов, которые, я как полагаю, и поддерживают, и поощряют коррупцию в Томской городской думе.
Дело экс-депутата Николая Шульги дискредитировало депутатский корпус в целом, говорят сегодня бывшие коллеги депутата. Шульгу задержали больше года назад в подъезде собственного дома. При нем было 2 миллиона рублей. Это считается взяткой в особо крупном размере. Получение этих денег связано с передачей 2 муниципальных детских садиков в пользование частным лицам. Томский мэр тогда заявил, что во власти существует целая система коррупции, но Шульга получил по заслугам, потому что, цитирую, был самым наглым.
Наш голос – это сила! Наш голос – это бес! Покудость наших сил – коррупционный бес!
Во время антикоррупционной недели в Томске на основе опроса о коррумпированности служб города вновь будет составлен рейтинг недоверия, а также список вопросов к депутатам и представителям власти. Коррупция – это больше этическое явление, чем правовое. Организаторы акции в Томске это понимают, но верят, если уж нынешнюю власть не переделать, то новое поколение еще можно вырастить с мыслью о том, что коррупция – это зло. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В Барнауле продолжаются разбирательства вокруг алтайского информационного агентства «Банкфакс». Журналистов обвиняют в разжигании межнациональной розни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купченский.
Сегодня в Алтайском краевом суде начинается рассмотрение иска Росохранкультуры о прекращении деятельности независимого информационного агентства «Банкфакс». Чиновники считают, что агентство нарушило закон о противодействии экстремистской деятельности и требуют его ликвидации. А краевая прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив «Банкфакс» в разжигании межнациональной розни. Суд даже выносил решение о приостановке работы агентства на время рассмотрения дела. Поводом для всех этих действий стал комментарий анонимного автора, опубликованный на сайте агентства под обращением Росохранкультуры к сибирским средствам массовой информации, с просьбой проявить корректность при освещении тематики карикатурного скандала и по вопросам межнациональных отношений в целом. Комментатор высказал ряд жестких эпитетов в адрес мусульман, а также осудил двойные стандарты, которыми пользуются чиновники при оценке конфликтов на религиозной почве. Поскольку комментарий появился в форуме поздно вечером, модераторы сайта удалили его только на следующий день. Первоначально иск был подан в железнодорожный районный суд Барнаула, однако там решили, что заявление истца по подсудности должен рассматривать краевой суд. Росохранкультура попыталась обжаловать это решение, однако потерпела неудачу. Иск Росохранкультуры о ликвидации «Банкфакса» – второй по счету. Летом прошлого года это ведомство уже требовало ликвидировать независимого агентства в суде, ссылаясь на отсутствие в своих архивах одного из документов агентства. Однако проиграло процесс. В «Банкфаксе» связывают это давление с независимой позицией, которая занимает это средство массовой информации. В частности, с отказом участвовать в кампании по дискредитации депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Вот что говорит директор агентства «Банкфакс» Валерий Савенков.
Тем не менее, тогда это происходило не просто так. Тогда это происходило в рамках кампании по дискредитации Рыжкова и координировалась группа черных пиарщиков, которые довольно долгое время работали в городе. Эти люди регулярно подходили ко мне, как бы говорили о том, что вы должны сознательно идти на то, что будет против вас организована кампания по искам по закрытию. О том же меня предупреждали задействованные в их интересах офицеры спецслужб, что вы как бы, ребята, понимаете, что может быть в подъездах как бы вас отлавливают. Не будут там и бить по голове водопроводными трубами, но в рамках юридических моментов попытается государство полностью отоспаться на вас. А в качестве альтернативы нам выставлялась необходимость резко увеличить лояльность позиции агентства.
Руководитель агентства сообщил, что независимая экспертиза не нашла признаков экстремистской деятельности в содержании материалов «Банкфакса». По его словам, руководство Союза журналистов России пытается убедить чиновников Росохранкультуры отозвать иск и перенести рассмотрение дела из суда в общественную организацию Третейский суд Российского Союза журналистов. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональных печати, в завершении часа спортивная панорама, а также репортаж с кинофестиваля «Кинотавр». Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Виталий Портников подводит итоги Международного газетного конгресса в Москве. В программе принимает участие декан факультета журналистики МГУ профессор Ясин Засурский. Эфир сегодня в 19 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода, представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, жестоко избили в общежитии университета управления в Москве шестерых таджиков. Пять человек обратились за медицинской помощью, один из них находится в больнице. Заведующая общежитием Раиса Гришаева заявила Радио Свобода, что никто из студентов госпитализирован не был. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рабочих провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В Екатеринбурге у Генерального консульства Германии прошел пикет экологов и активистов партии «Яблоко» против ввоза в Свердловскую область радиоактивных отходов. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Авторы доклада обвиняют США и 14 европейских стран в сговоре при создании американских тюрем в Европе и транспортировке в них лиц, подозреваемых в терроризме. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи убит в Багдаде, сообщил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. Ранее сообщение о гибели аз-Заркауи передала американская телекомпания ABC. По ее данным, экстремист погиб во время бомбардировки его укрытия американской авиации. В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча глав правительств государств Балтийского региона.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Сочи на кинофестивале «Кинотавр» продолжается показ конкурсных фильмов. Вслед за дебютантами в соревнования вступили признанные мастера. С подробностями из Сочи моя коллега Марина Тимашева.
Любовь и тоталитарный режим. С некоторой натяжкой можно сказать, что этой темой объединены три фильма конкурсной программы «Кинотавра». Но картину Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж» от двух других хочется отделить. Это очень странный фильм, который разные люди и поняли по-разному. Одни, как историю разведчика, засланного из СССР в Китай, влюбившегося в китаянку, тем самым нарушившего правила и за это поплатившегося. Другие думают, что это фильм об идолопоклонничестве, о том, что рабство не хочет выдавливаться из людей. Третьих более всего заинтересовал детективный сюжет. Правы все, но по воздействию на зрительный зал этот невероятно красивый фильм более всего напоминает любовное настроение Вонга Кар-Вая. И главное в нем – это вечный сюжет любви, измены и мужского соперничества, который только усилен обстоятельствами места и времени действия Советским Союзом 50-х годов. Действие фильма Александра Рогожкина «Перегон» происходит в 1942 году на Чукотке. Местный аэродром принимает пригнанные из Америки по ленд-лизу самолеты. Их пилотируют девушки. Естественно, было бы ожидать любовных историй, тем более смешных и трогательных, что юноши и девушки говорят на разных языках. В «Кукушке» Александр Рогожкин пошел этим путем и победил. Однако здесь он, видимо, не хотел самоповтора и обманул зрительские ожидания. Судя по всему, его интересовала жизнь большого числа людей в замкнутом пространстве, но намерение осталось нереализованным. Из двух часов экранного времени 1:40 занимает экспозиция, а на последних 20 минутах невесть откуда образовывается детективный сюжет. Фильм этот, тем не менее, смотреть несложно, потому что в нем много фирменного рогожкинского юмора, знакомого по особенностям национальной охоты, а присутствие в картине Чукчи, как вы понимаете, позволяет этому юмору проявиться сполна. Как серия коротких анекдотов и смешных реприз развивается поначалу фильм Юля Гусмана «Парк советского периода». Современный герой попадает в закрытый санаторий, такой советский Диснейленд. Здесь за доллар дают 62 копейки и создают иллюзию счастливой советской жизни. Впрочем, она длится ровно до той поры, пока герой принимает правила игры. Смысл фильма тоже ясен. Страна и люди оказались между молотом советского режима и наковальней бандитского капитализма. На выходе из парка советского периода героя поджидают братки на джипах. Юли Гусман все время играет в цитаты из старых фильмов от кубанских казаков до тех же особенностей национальной охоты. И многие люди играют самих себя. Кобзон, например, Кобзона, а Карпов Карпова. Увы, в фильме Юлия Гусмана нет чувства меры и вкуса, а потому он выглядит еще более картонным, чем сами кубанские казаки. Пародия на пародию занятия не слишком благодарная. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Астрофизики представили теорию формирования планетных систем коричневых карликов. Проанализирована старейшая ДНК неандертальцев. Открыта самая ранняя из известных групп галактик. Таковы главные темы новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Астрофизики из Университета Торонто обнародовали свои результаты о формировании планетных систем вокруг коричневых карликов. Коричневые карлики – это планеты-гиганты, не входящие в планетные системы и не достигшие размеров звезд. В конце прошлого года около одного коричневого карлика была открыта формирующаяся планетная система. Новое исследование показывает, что диски у коричневых карликов – распространенное явление. Ученые исследовали 6 таких объектов, массой от 5 до 15 масс Юпитера, при помощи телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили. Все они оказались окружены протопланетными дисками – зародышами планетных систем. Группа биологов из французского центра молекулярной и клеточной генетики проанализировала древнейший известный науке генетический материал – ДНК из зуба ребенка-неандертальца. Его останкам найдено в бельгийской пещере около 100 тысяч лет. Генетики сравнили 123 пары оснований митохондриальной ДНК юного неандертальца с ранее полученными последовательностями ДНК неандертальцев, живших от 29 до 42 тысяч лет назад. Исследование показало, что генетическое разнообразие ранних неандертальцев было большим, чем живших позднее. Американские астрономы открыли 300 новых групп галактик. Эти группы являются древнейшими в исследованной части Вселенной. Каждая из открытых групп содержит сотни галактик. 100 групп отдалены от Земли на расстоянии 8-10 миллиардов световых лет. Картина распределения древнейших групп галактик, которые как бы образуют развивающийся скелет Вселенной, может многое рассказать о раннем этапе ее формирования. Возраст Вселенной, по современным представлениям, составляет около 14 миллиардов лет. Исследователи использовали данные орбитального инфракрасного телескопа Спицер и ряда наземных телескопов. Европейские ученые, работающие над проектом «Биолог», создали рабочие модели роботов-червей, которые могут ползать внутри желудочно-кишечного тракта человека. Роботы-черви были опробованы на кишечнике свиньи. Они показали хорошие рабочие характеристики и отсняли фильмы о своих путешествиях внутри животных. В качестве живого прототипа были взяты многощетинковые черви полихеты. Эти беспозвоночные, хотя и не живут в кишечнике, умеют прекрасно двигаться в узких норах во влажном грунте морского побережья благодаря системе щетинок. Роботы-черви призваны заменить традиционные методы эндоскопии. Новые устройства дают более точные результаты и не повреждают внутренние органы.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. С обзором публикаций газет «Петрозаводска» корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Тема возвращения Финляндии территорий, отошедших к Советскому Союзу в 1944 году, вновь предмет интереса карельских изданий. Еженедельник «Губерния» пишет о том, что поводом к обострению проблемы стала публикация в крупнейшей финской газете «Хельсингин Санамат» самого настоящего воззвания к переселенцам из Карелии и их потомкам. Им предлагается найти старые документы о владении недвижимостью и земельными участками и требовать их возвращения. Автором этой идеи, правда, является не какая-то организация, а известный в Финляндии юрист Кари Сильвинойнен. Он считает, что российские власти обязаны учитывать интересы бывших собственников и ссылается при этом на опыт реституции в Эстонии и Германии. Впервые, отмечает журналист газеты «Губерния», давняя дискуссия об утраченных территориях переведена в Финляндии в область восстановления прав частных владельцев без отторжения этих земель от России. Интернет-сайт «Политика Карелия.ру» пишет о предстоящих осенью выборах в Законодательное собрание республики. Парламентское большинство в лице депутатов от партии «Единая Россия» намерено предпринять вторую попытку сохранить свои позиции, предложив установить 7-процентную предвыборную планку для участвующих в выборах партий. Первый раз это предложение члены депутатского корпуса не поддержали, хорошо понимая, что нововведение может оставить многих ни с чем. Судя по всему, отмечает автор, установить барьер в 7% вместо нынешних 5% местных единороссов заставляет федеральное партийное руководство. И если это произойдет, то очевидно, что в следующем созыве в Законодательном собрании Карелии будут представлены максимум 2 партии. Все остальные теряют всякие шансы оказаться в парламенте и, значит, на местном уровне просто могут прекратить свое существование. «Есть ли в Карелии достойные граждане?» – заголовок материала интернет-журнала «Столица на Онега». «Похоже, у нас, – пишет журналист, – не осталось ни одного человека, достойного присвоения звания «почетный гражданин республики». В почетном списке этого года, утвержденном в карельском правительстве, лишь 4 человека, и все деятели федерального масштаба. Признание карельской общественности получили патриарх московский и всея Руси Алексей II, директор ФСБ Николай Патрушев, его первый заместитель Владимир Проничев – и министр внутренних дел страны Рашид Нургалиев. Как отмечается в сообщении правительства Карелии, это звание присваивается тем людям, которые внесли наибольший вклад в развитие республики и составляют ее золотой фонд, либо оказывают республике существенную поддержку. Возможно, новые почетные граждане республики и заслуживают признания, однако произошедшее напоминает скорее подобострастный жест властей Карелии в отношении федерального центра, подводит итог интернет-журнал «Столица на Онеге».
Обзор публикации газет Петрозаводска подготовил корреспондент радио «Свобода» Сергей Коробов. В столице Румынии, Бухаресте, на этой неделе проходила весьма представительная встреча в верхах стран Черноморского бассейна. Единственная черноморская держава, которая отсутствовала на саммите, это Россия. Продолжит тему мой коллега Ефим Фиштейн.
Чего ждала принимающая сторона, Румыния, от этого форума? С таким вопросом я обратился к бухарестскому историку доктору Арманду Гошу.
Черноморский форум за диалоги партнерств является первым шагом по пути реализации новой внешней политики Румынии в регионе Черного моря. Сама идея Черноморского форума была озвучена президентом Басеску год назад в Киеве после встречи с Виктором Ющенко. Черноморский форум – это прежде всего попытка найти общие черты, которые объединяют страны и народы региона, попытка найти общие проекты для развития региона. Инициатива президента Румынии была встречена с интересом не только в регионе Черного моря и Закавказья, но и в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Только Россия реагировала отрицательно на проект президента Басеску. Украина, Грузия, Армения, Молдова были представлены на высшем уровне президентами этих бывших советских республик, а из Турции, Болгарии приезжали видные члены правительств. До последнего дня были надежды, что Россия будет представлена на этот форум. На форуме Россия была представлена всего лишь послом в качестве обозревателя, а не полномочным представителем.
Но чем же все-таки объяснить отсутствие интереса к Черноморью, за выход к которому когда-то умирали российские воины? Вопрос, разумеется, уже не к румыну, а к политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».
В целом Россия сегодня, скажем так, весьма привередлива в выборе своих внешнеполитических партнеров, поскольку исходит из того, что в нынешней международной ситуации она, Россия, нужна другим больше, чем другие нужны ей. Вторая причина – это отношение к целому ряду стран, которые собрались на эту встречу. Само по себе объединение черноморских государств вряд ли у России вызывает какие-то неприятные чувства или какую-то антипатию. Россия участвовала в подобного рода мероприятиях раньше. Однако сейчас вокруг Черноморского бассейна и, скажем так, по периметру российской территории формируется довольно много различных организаций, в центре которых, как полагают в Москве, стоят страны, заинтересованные в создании своего рода санитарного кордона вокруг России и в конечном итоге в поиске альтернативных российским источников энергоснабжения. К таким вот странам, которые расцениваются как недружественные, конечно, относятся прежде всего Украина, Грузия, Молдавия, Румыния, как заинтересованная в судьбе Молдавии. В конечном итоге Россия считает, что освещать своим присутствием встречи, на которых российская позиция не будет лидировать, просто не имеет смысла.
Такой ответ главного редактора московского еженедельника «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Корреспондент «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на студентов из Таджикистана. В Петропавловске-Камчатском от здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Структура золотовалютных резервов России за последние полтора года была существенно диверсифицирована, и сейчас 50% резервов размещены в долларах, 40% в евро, а оставшаяся часть – в британских фунтах стерлингов и японских иенах. Об этом сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По состоянию на 2 июня золотовалютные резервы России составляли 247 миллиардов долларов, причем за неделю их объем вырос примерно на 1.5%. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об индексации акцизов на 8,5% с 1 января 2007 года. Это решение не распространяется на нефтепродукты, где ставки акцизов останутся прежними, а также на табачные изделия, где акцизы вырастут на 30%. Законопроект меняет также порядок исчисления акцизов на сигареты и папиросы. Для этих товаров налоговая база будет определяться не из оптовых, а из максимальных розничных цен, которые их производители с 1 июля 2007 года обязаны будут устанавливать и указывать на упаковке. Французская Peugeot Citroën, вторая по объемам продаж автомобильная компания Европы после немецкой Volkswagen, подтвердила сообщение о возможности организации в России своего сборочного производства. В сообщении компании говорится, что сейчас она рассматривает различные варианты организации производства, в том числе и в партнерстве с российскими автомобильными компаниями. Вместе с тем, Peugeot Citroën пока не определила ни объем планируемых инвестиций, ни других деталей проекта. Американская компания Dow Jones объявила о введении нового биржевого индекса, который отражает деловую активность в четырех странах с наиболее быстро развивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая. В новый индекс, получивший название BRIC-50, вошли по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а также 5 российских компаний – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «РАО ЕС России». Шведский производитель косметики компании «Орифлейм» в ноябре 2006 года планирует ввести в эксплуатацию первый свой российский завод, который сейчас строится в Московской области. Представители компании сообщили, что предприятие стоимостью 35 миллионов евро будет специализироваться на выпуске губной помады, а его мощность составит от 20 до 30 миллионов единиц продукции в год. «Орифлейм» планирует поставлять ее как на российский рынок, так и в другие страны, где сейчас ведет бизнес шведская компания. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Ну и как следует ожидать, речь пойдет наверняка о приближающемся чемпионате мира по футболу.
Да, вы правы совершенно, Арслан. Добрый день. Завтра в Германии открывается чемпионат мира по футболу. На этом соревновании, повторю еще раз, будут работать Олег и Валерий Винокуровы. Но пока наши коллеги находятся в пути, за тем, что происходит на месте событий, следит наш корреспондент Александр Хавронин, который сегодня встречал сборную Италии.
Многие итальянские футболисты спускались с трапа самолета в солнцезащитных очках. У наблюдателей сразу же создалось впечатление, что команда находится под сильным впечатлением от прокурорского расследования, связанного с коррупционным скандалом вокруг договорных игр в национальном чемпионате Италии. По прилету футболисты направились в дуйсбургский отель «Ландхаус Мильзер». Тренер итальянцев Марсело Липпи сразу же отправил всех женщин-официанток гостиницы в отпуск. Они были заменены на мужской обслуживающий персонал. У входа в отель футболистов встречали около 500 итальянских и немецких болельщиков. Интерес к трехкратным чемпионам мира здесь очень велик. На предстоящую тренировку сборной Италии уже роздано 24 тысячи бесплатных зрительских билетов.
Из Германии передавал наш корреспондент Александр Хавронин. К разговору о футболе, правда, о российском мы еще вернемся, а пока о последних спортивных событиях. Сегодня прошел второй матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, розыгрыша Кубка Стэнли между Каролиной и Эдмонтоном. Матч закончился крупной победой хозяев со счетом 5-0. Три шайбы Каролина забросила в большинстве. И счет стал в серии 2-0 в пользу Каролины. А в Париже подходит к концу открытый чемпионат Франции по теннису. Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Вчера прошли оставшиеся четвертьфинальные поединки в мужском одиночном разряде. Рафаэль Надаль, второй сеянный испанец, одержал свою 58-ю подряд победу на грунтовых покрытиях, выиграв у Новака Джоковича из Сербии и Черногории. Первые два сета взял Надаль 6-4, 6-4, а затем Джокович отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Хорват Иван Любичич нанес поражение французу Жюльену Бенето 6-2, 6-2, 6-3 и в полуфинале теперь сыграет с Надалем. Ну а вторую полуфинальную пару, как известно, составили швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Давид Налбандян, который перед этим в четвертьфинале выиграл у россиянина Николая Давыденко. Сегодня на кортах Ролан-Гарос, полуфинала женского одиночного разряда. Соперницей россиянки Светланы Кузнецовой будет Николь Вайдишева из Чехии, а во втором полуфинальном поединке сойдутся две теннисистки из Бельгии, Жюстина Нен-Арден и Ким Клейстерс. Что же касается парных соревнований, то здесь вчера все россиянки потерпели поражение. Вера Звонарева выступала, как и Анна Чеквитадзе и Елена Веснина в женском парном разряде, а Мария Кириленко играла в миксте вместе с Леандером Паесом. Ну и два слова о том, как завершились футбольные товарищеские матчи накануне открытия розыгрыша Кубка мира финальной части чемпионата мира в Германии. Сборная Австралии выиграла у Лихтенштейна 3-1, Испания одержала победу над Хорватией 2-1, французы выиграли у футболистов Китая 3-1, и, увы, в этом матче серьезнейшую травму, перелом ноги получил нападающий сборной Франции Джибриль Сисе, который, естественно, пропустит это соревнование. А теперь вновь о футболе, но, правда, о российском. В российском чемпионате наступил перерыв, и самое время клубам заняться анализом накопившихся проблем и решением этих проблем. Довольно любопытная ситуация сложилась в московском «Торпедо». С вопросом о том, что происходит в этом клубе, мы обратились к нашему эксперту, профессору Роберту Воскричану.
Да, действительно, московская «Торпедо» удивила, хотя еще это не конец первого круга, всего 9 туров, но период чемпионата мира, вот эти вот почти 2 месяца, действительно есть о чем поговорить. Команда звезд никогда с неба не хватало, но всегда была на первых там ролях, скажем так. Третье место однажды, четвертое было, по-моему, 2 раза. И вообще эта команда всегда входила в так называемую, почти всегда входила в так называемую зону УЕФА. В прошлом году уже первые звоночки были. В нынешнем сезоне, конечно же, хотя, конечно, рано говорить о вылете, всего 9 туров прошло, но положение очень серьезное. Проблем так много, что даже не знаешь, с чего начать. Начнем с того, что самое главное, основа основ, экономика. Проблема с деньгами. Они декларировали устами Владимира Алешина, президента клуба, бюджет 8 миллионов долларов. Сначала я думал, что это шутка, а сейчас я начинаю склоняться к тому, что, скорее всего, это ближе к правде, вы знаете. Команда всегда существовала за счет рынка, ярмарки, барахолки, назовите как угодно. А после того, как сократилось количество торговых рядов, и от рынка меньше стало приходить прибыли, и, соответственно, меньше стало денег уделяться команде. Это один момент. Второй момент – отсутствие титульного спонсора и стратегического спонсора, и какого угодно спонсора. То есть все тащит на себе ярмарка Лужники, что совершенно невозможно в условиях премьер-лиги. Ну, мы не будем комментировать слухи, почему одни одно говорят, там что кто-то наличными просил, это все мы не можем ни доказать, ни опровергнуть, поэтому не будем этим заниматься. Но факт остается фактом, что переговоры были, это все стороны признают, и что они сорвались, тоже все стороны признают. В дальнейшем еще раз появилась информация, что еще какие-то крупные финансовые структуры попытались купить, но я не знаю, в чем проблема. То ли проблема в том, что так несговорчиво Алешин, ну, вряд ли он опытный человек, доктор экономических наук, и понимает экономику, финансы. Очевидно в том, что те, кто хотят купить, они не просто бренд «Торпедо» хотят купить, они хотят купить, видимо, все Лужники. А это вовсе не в компетенции Алешина решать эти вопросы. В одном из интервью Алешин сказал, что в борьбе за выживание готовы. Я думаю, что если дело так пойдет, и если не найдут серьезного хотя бы титульного спонсора, думаю, что проблемы у «Торпедо» будут только множиться, потому что борьба за выживание обостряется, и многие клубы сейчас вот это вот перерыв будут пытаться найти себе каких-нибудь покровителей, вот. А у «Торпедо» просто не просматривается. Даже у Шинника, которого, казалось бы, положение это хуже губернаторского, прошу прощения за тавтологию, губернатор Лисицын что-то находит, и он обещал, что вот в перерыве сейчас какие-то крупные нефтяные энергетические компании подключаются и так далее. То есть там что-то происходит, «Торпедо» не происходит ничего. Поэтому...
Ну, это крик СОС, судя по всему, да, со стороны Алешина?
Я думаю, что да, и вот тут он говорит, что вот у них были переговоры с Внешторбанком, потом Внешторбанк переметнулся, как говорит Алешин, на сторону ЦСКА, ну, образно говоря, но это чистый бизнес. Потому что ЦСКА, если выигрывает кубок УЕФА, громит в финале кубка со счетом 3-0 «Спартак» и вообще играет прекрасно. Конечно, кого выберут-то? Алешин пытается объяснить тем, что сверху по звонку назначают спонсоров и так далее. Да, это все есть, мы не будем закрывать глаза, мы живем в реальном мире, но в данном случае, я думаю, ЦСКА и «Торпедо», и Внешторбанк в этом любовном треугольнике победил бизнес. Очень неприятно говорить, потому что команда действительно симпатичная, с традициями, с историей и так далее. Мы можем только пожелать торпедовцам и их президенту выбраться из этой ямы, в которую попала команда, но если они не сделают каких-то вот реальных шагов в направлении большого бизнеса, больших денег, а это значит большой политики, значит, надо им как-то, видимо, в этом ракурсе искать спасение, потому что в среднем приходит 1000 болельщиков, еще половина из них бесплатно, как члены клуба, фанов и так далее. На этот источник рассчитывать не приходится. По осени, говорят, цыплят считают и очки. В общем, я думаю, мы к этой теме вернемся в одном из выпусков прессинга и поговорим, но положение довольно тревожное.
Наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан, прокомментировал ситуацию, сложившуюся в московском футбольном «Торпедо». Получается таким образом, что в Германии начинается футбольный праздник, а в Лужниках, в лужниковском футболе одни сплошные вопросы. И в заключение я должен несколько слов адресовать слушателям «Радио Свобода». Во-первых, начиная с завтрашнего дня, с пятницы, слушайте репортажи наших коллег Валерия и Олега Винокуровых, которые находятся уже на месте событий в Германии, начиная с утреннего эфира по московскому времени, с утренней программы, с утреннего выпуска программы «Время свободы» на протяжении дня, ну и как на протяжении всего турнира, впрочем. И второе сообщение, что называется, идя навстречу пожеланиям слушателей, руководство «Радио Свобода» приняло решение оставить в эфире субботнюю программу «Час прессы», посвященную спорту, так что в 11 часов 7 минут милости прошу всех наших слушателей в эфир. И вначале мы, естественно, обсудим с вами происходящее в Германии, затем к нам подключатся Валерий и Олег и уже будут комментировать непосредственно с места событий то, что происходит на футбольных полях и вне их в Германии на чемпионате мира по футболу.
Спасибо, Дмитрий. Я только могу присоединиться к словам Дмитрия, что мы все будем следить за чемпионатом мира по футболу. Слушайте «Радио Свобода», спортивная программа на «Радио Свобода». Спасибо. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Аслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». В ней принимает участие Николай Митрохин, ученый, исследующий современное положение Русской Православной Церкви. Ведет программу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.